как однажды псалмопеец сказал, возрадовалось сердце мое, когда мне сказали, пойдем в Дом Божий. Амин. Пусть приглашение в Дом Божий никогда не портит настроение. Пусть приглашение в Дом Божий всегда поднимает настроение, потому что здесь решаются судьбы. Здесь Бог формирует будущее. Здесь Бог строит личность. Здесь Бог исцеляет и решает проблемы. Я не понимаю тех людей, которые говорят, ну, меня в церкви нет, потому что я еще там какие-то проблемы решаю. Ты никогда своих проблем не решишь. Если ты с Богом не можешь решить вопросов и проблем, с кем ты будешь их решать там, где-то за стенами церкви? И вы знаете, мы должны созреть, и мы должны освободиться от дьявольской лжи. Как будто церковь – это обуза, как будто служение – это какое-то ярмо. Поймите такую вещь, что экономить на фундаменте могут только безумцы. Это наш фундамент. И чем глубже он, чем тверже, тем надежнее все наше строение. Амин. Несколько минут давайте помолимся еще. Пусть Дух Святой настроит наши духовные антенны, и я поделюсь Словом Божьим. Аллилуйя. Клембарге ситоламе джанди ламба. Брамбегла масунделембра басамбежинделорамба. Эрга миталала махино реме сондерия ма. Рендла менар ялгорисин джемблан доргелере блосин джанда. Крамбеда ли ялгубе сандуле. Дух Святой, вознагради каждого человека, который ценит, который благоговеет, которая уважает Твое присутствие. Я прошу, приди, преломи свой хлеб. Открой эту истину. Благослови уста говорящие. Я прошу, благослови сердца открытые, принимающие. Пусть, Господь, это служение будет для славы Твоей и во имя Иисуса Христа. Аминь. Тема проповеди «Побеждая зло добром». Побеждая зло добром. Это настолько сегодня парадоксально звучит, потому что нынешняя философия жизни, нынешняя либеральная философия, которая со всех сторон звучит, представляет свои стандарты, показывает, что добро на самом деле слабее, чем зло. И в этом поединке добро проигрывает, поэтому быть добрым невыгодно, потому что для многих сегодня кажется, быть добрым – это значит быть слабым. Я хочу разоблачить этот миф. Быть добрым – это значит быть сильным. Быть добрым – это значит быть на высоте. Быть добрым – это значит быть в одной упряжке с Богом. Это быть в Его команде. Когда ты пытаешься за счет обмана, за счет лжи, за счет корысти, пытаясь идти по головам, строить свою карьеру, пытаясь на несчастье других строить свое счастье, даже в мире, говорят, такого не бывает. Такого не бывает. Найдите хоть одного счастливого человека. Я умоляю, открой глаза. Мы хотим видеть то, что мы хотим видеть. Но есть реальность. И реальность такова, что если бы зло было сильнее добра, мир бы прекратил свое существование. И как поэт Макаревич, все-таки света больше, чем тьмы. И все-таки Бога больше, чем дьявола. И любви больше, чем ненависти. Просто зло себя пиарит больше, чем добро. Иногда и о человеке ты слышишь больше негатива, и поэтому впечатление такое, что это конченый отстой. О стране иногда ты слышишь только негатив. И думаешь, да что это за страна? Это полный отстой. Вы понимаете? Пиар это совершенно одна тема, а сущность это другая тема. И про церковь можно слышать. Что там такое все? Перестань верить дьявольской лжи. Вы знаете, мы должны отделять свет от тьмы. Мы должны отделять плевелы от пшеницы. Мы должны отделять слухи от истины Божьей. И мы должны верить истине. Библия говорит, познайте истину, И истина сделает нас свободными. Поэтому первое, добро сильнее зла. Возьми добро как оружие, а зло возьми как мишень. И побеждай зло своим добром. Понимаете, иногда это невыгодно, иногда это трудно, иногда это так сложно, но это необходимо. Это просто необходимо. Мы должны воспитывать в себе навык. Навык порядочного, культурного, доброго и духовного человека. Потому что мы зависим от себя. Мы кузнецы своего счастья. Хотим или не хотим. Ты можешь обвинять всех угодно, что я вот такой несдержанный, я вот такой нетерпеливый, я вспыльчивый такой. Да потому что меня выводят из себя вот эти причины, эти. Вы знаете, когда ты придешь перед Богом, и Бог будет спрашивать тебя за свои поступки, твои вот эти оправдания потеряют всякий смысл. Это мы можем врать себе, это можем врать ближнему, что все вокруг виноваты в моих неудачах. Перестаньте, уже не тот возраст. По молодости могли там чудить, но сегодня, в таком возрасте, как сегодня находимся мы должны быть самокритичны, и мы должны быть честны по отношению к самим себе. Никто не виноват в том, что ты успешен, и никто не виноват в том, что ты сегодня попал в просак. Мы сами зависим от себя. Мы позволяем либо кому-то управлять нами, либо мы принимаем решение, мы будем управлять обстоятельствами. Поэтому побеждать зло – это выбор. Или быть жертвой провокации – это тоже выбор. Поэтому давайте прочитаем сейчас несколько мест Священного Писания, порассуждаем. Потому что Бог учит нас через свое слово. Бог формирует мышление праведника. И нам необходимо мыслить так, как мыслит Бог. Кто-то говорит, что тот, кого ты судишь, ты отдаешь ему власть. Вот человек, которого ты постоянно проклинаешь, ты ему отдаешь свою власть. Он выше тебя. Никогда сильный человек не будет проклинать слабого. А вот слабые проклинают сильных, потому что они проиграли. И чем больше ты проклинаешь и осуждаешь тех, кто сильнее тебя и успешнее тебя, ты себе меньше оставляешь шансов стать таковым. Амин. Поэтому нам необходимо побеждать зло. Зло нас уничтожит, если мы его не победим. И какое же оружие для того, чтобы победить зло? Это добро. И поэтому мы должны разобраться в самим себе. Сколько у нас добра, сколько зла, и что для нас мишень, а что для нас оружие. Римлянам 12 глава. Здесь просто кодекс чести. Это просто как правило жизни. Это просто как стандарты культурного взаимоотношения со своими ближними. С 15 стиха. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Ибо не факт, что если ты сегодня плачешь, не будешь завтра радоваться. И не факт, что если ты сегодня радуешься, не будешь плакать завтра. Поэтому давайте будем относиться с уважением и к тем, и к другим. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте». Слово «не высокомудрствуйте» – это «не умничайте». И не выпендривайтесь. Когда ты думаешь, что все тупее тебя, и ты думаешь, что ты мыслишь глубже, ты как-то более глобальнее все понимаешь, а в другом вопросе смотришь и... А иногда есть такой момент, пока ты молчишь, ты думаешь, что умнее всех. А когда тебе дается слово, скажешь, ну расскажи, пожалуйста. И ты начинаешь что-то говорить, и тупишь по-черному. Поэтому давайте освободимся от гордости. Давайте уважать друг друга в любом состоянии, в котором мы находимся. Потому что от единства зависит наш успех. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным и не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Воздавая злом за зло, мы включаем в действие этот процесс, просто процесс, цепная реакция зла, мы размножаем зло. Наше призвание не размножать зло, наше призвание размножать добро. Я понимаю, что это очень плохо, когда кто-то тебе делает зло. Это очень неприятно, когда кто-то мне делает зло. Отвечать злом за зло – это естественная, инстинктивная реакция. Но отвечать злом за зло – это не означает победить зло. Отвечая злом за зло, мы его умножаем. И каким-то чудом мы должны все-таки найти в себе, во-первых, понимание, во-вторых, ресурсы, что, оказывается, я могу победить собственное зло. Во-первых, собственное зло. А во-вторых, зло, которое вокруг меня. Не мстите за себя. Смотрите дальше. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Смотрите, здесь не диктат. И здесь не какой-то приказ. Если возможно. Я понимаю, этот человек невыносимый. Я понимаю, что он мерзавец конченый. Я понимаю, что это вообще антихрист вообще конченый. А это вообще, вот вообще, это вообще какой-то вообще лунатик. Это он вообще ненормальный. Я понимаю, вокруг нас нереально сумасшедшие люди живут. Которые обо мне, я тебе думаю точно так же. Ну, поэтому вопрос здесь, если возможно найти точки соприкосновения, если возможно с вашей стороны, пожалуйста, найдите возможность победить скандал. Вы знаете, жить в состоянии постоянных скандалов и конфликтов – это проклятие. Я повторю, затяжные скандалы разрушают нашу жизнь. Все устают от войны, все устают от конфликта, от агрессии внутренней, от внутренней какой-то неприязни. Поэтому, если возможно, с вашей стороны, с вашей стороны. А вот пусть он и вот это еще сделает, а пусть еще вот здесь. Да хватит тебе диктовать. А в конце концов, ты должен понимать, что если ты победишь зло, ты будешь наверху. А до тех пор, пока ты себя чувствуешь жертвой, обманутой, растоптанной, разрушенной, ты проигравший. А нам нужно победить. Нам нужно победить через прощение, через молчание, я не знаю, через добро или еще через что-то. Но, друзья, зло мы должны победить. Скажи, в моей жизни зло должно быть побежденным. Скажи, в моей судьбе мое зло должно быть побежденным моим добром. Скажи, мое зло будет побеждено моим добром. Мое добро победит мое зло, потому что добро сильнее зла, потому что источник добра – это Бог, а источник зла – это дьявол. И ровно настолько – насколько Бог сильнее дьявола, ровно настолько добро сильнее зла. Амен, амен, амен и еще раз амен. Халлелуя. Мы должны смотреть в корень. Добро имеет свое начало. Равно как и зло имеет свое начало. И не надо уравнивать, и не надо обесценивать добро, как будто Бог потерял силу, и Бог потерял власть. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Я знаю, что за этими фразами стоит горький опыт, неприятный опыт. За этими фразами стоит несовершенство наших отношений. За этими фразами может стоять предательство. За этими фразами может стоять кинжал. За этими фразами может стоять разрушенный бизнес, подлость людей и, может быть, эмоциональный взрыв и вулкан негодования и агрессии. Не мстите за себя. Потому что, когда мы пытаемся мстить, даже мы столько зла не принесем или этому человеку, сколько если Бог начнет мстить, он более справедливее накажет этого человека. И когда ты этого человека держишь, говоришь, я ему докажу, я ему сделаю. Пусть Бог это сделает. Бог делает более профессионально это. Бог это делает более профессионально, а ты делаешь примитивно. И я это делаю примитивно. Когда я пытаюсь человека на место поставить, когда я пытаюсь человека исправить, когда человеку пытаюсь, ну, как бы дать почувствовать то, что я почувствовал. Вы знаете, отдай Богу, потому что гнев человеческий не творит правды Божьей. Но когда Божий гнев обрушится на голову этого человека, вот там будет все чисто. Ты будешь чист, и ты будешь в порядке. А Бог разберется намного лучше, чем мы с вами. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано, мне отмщение, и я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, ой, хотелось бы какое-то другое слово сказать, но здесь написано так, как написано. Если враг твой голоден, накорми его. Но не написано чем. Имеющий ум, сочти. Какое меню? Если так, если враг твой голоден, накорми его, и если жаждет, напои его. Тоже не написано, чем. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Вот столько всяких толкований есть на эту тему. На голову угли какие-то. Ну, короче, для меня эти метафоры непонятны. Откровенно говорю, даже не пытаюсь это объяснять. Но одно только вижу, мы должны пытаться всеми силами победить свою агрессию, свою ненависть, свою мстительность и свое зло. Мир несовершенный, и мы несовершенны. Сегодня он сдает экзамен, а завтра я буду сдавать экзамен. Сегодня я сдаю экзамен на великодушие и прощение. А завтра, оказавшись где-то там в какой-то, я не знаю, в очередной какой-то проруби, я буду требовать, чтобы кто-то сдал экзамен на благородство и прощение. И понимаете, как в жизни все завязано? Если ты сдал экзамен и кому-то добро сделал, завтра тебе кто-то сделает добро. Даже на дорогах, сможешь, подсек кого-то и все. Только проехал два кого, и тебя потек. Вот все, что человек сеет, то и пожнет. Или наоборот, пропустил кого-то. Я вот сколько раз замечаю, вот, через несколько кварталов благородно стоят на железнодорожном этом переезде. И тебя пропускают. Думаешь, Господи, как все-таки закон сеяния жатвы все-таки срабатывает, а? Поэтому, друзья, давайте вот в это несправедливое время, такое сумасшедшее время, когда проблем выше крыши, давайте сохраним свою человечность, давайте сохраним благородство, давайте сохраним какие-то добрые чувствования, которые Бог нам закладывает. Давайте не озвереем вот в это время последнее, давайте не очерствеем, давайте все-таки, вот, что бы нас ни окружало, воспитывать в себе добро. Быть добрым человеком выгодно. Потому что Бог добрым людям даст и мудрость, и знание, и богатство. И 21 стих – это как раз, ну, сама тема. 21 стих – это как раз и есть фундамент этой проповеди. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вот это тезис, вот это правило жизни. Я по-любому кем-то буду побежден. Кто кем побежден, тот тому и раб. Либо ты побежден злом, и ты раб. Ты злой раб. Злые рабы раздражают Бога, и Бог наказывает злых рабов. Но если ты побежден добром, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим поставлю тебя. И благословение принадлежит тем, кого победило добро. Вот мечта моя, вот молитва моя, Господи, мы все злые. И Библия говорит, что вы, будучи злы, но все-таки можете делать деяния добрые. Все-таки мы не можем за один день переродиться и просто превратиться в каких-то вот суперменов. Но зла должно быть меньше, а добра должно быть больше. Дом Саула пусть ослабевает, 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 а дом Давида пусть усиливается, усиливается и усиливается. Амен. Следующее место. Давайте прочитаем Луки 6:36. Луки 6:36. Здесь приблизительно та же тема идет. 36, 37, 38. Я в последнее время замечаю, что нам необходимо преодолеть чтение Слова Божьего, преодолеть принцип чтения Слова Божьего, когда мы вырывали из контекста один стишок золотой, второй золотой стишок, и на этих золотых стишках мы потеряли целостную картину вот того, что в Библии написано. Мы отдельно этот стих взяли, отдельно этот стих взяли, а Христос отдельно не говорил, Он подряд все говорил. Поэтому, когда я сейчас читаю, думаю, Боже, научи меня читать все в контексте. Какое настроение? Что ты хотел сказать нам? И вот смотрите, читаем 36, 37 и 38. Смотрите, что такое побеждать зло добром? Это значит жабу побеждай и денежку давай. У нас у всех есть скупость, у нас есть у всех какая-то внутренняя вот такая... знаете, вот расчетливость такая, и щедрость – это добро, а скупость – это зло. Побеждать зло добром – это значит победить своей щедростью свою собственную скупость. Амин? И смотрите, как это происходит. Читаем 36 стих, это Луки 6:36. Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. Не судите, да не судимы будете. Казалось, ну при чем тут вот 36-й про одно, 37-й про другое, а 38-й про третье? А вот и нет. Все три стиха говорят об одном и том же. Еще раз, давайте прочитаем подряд три стиха и постараемся уловить вот эту внутреннюю, вот эту логическую линию. Во-первых, мы должны быть милосердны, щедры, гостеприимны, отзывчивы, добрыми. И не судите, да не судимы будете, не осуждайте, и не будете осужденными. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какой мерой мерите – такое же вам отмерится. 36-й говорит о милосердии. 37-й говорит, не надо судить и унижать кого-то. А 38-й говорит, давайте и дастся вам. Причем тут текст о том, чтобы судить или не судить? А очень просто. Когда к тебе кто-то подходит и просит тебя помочь, не суди того, кто просит у тебя помощи. Давай лучше. И дастся тебе. Амен? Когда Давид, который был в тяжелый, неприятный период времени, пришел к Навалу и попросил, помоги мне, накорми моих солдат. Что сделал Навал? Он начал судить и говорит, развело здесь беглых рабов, и я еще должен свой хлеб, и я должен еще что-то там такое. Видите, что такое милосердие? Это не судить тех, кто у тебя просит о помощи, а сдать экзамен на милосердие и сделать то, что у тебя просят. Мы настолько иногда взрослеем, мы настолько иногда мудреем, что уже объясняем. И всех, кто просит, мы всех уже осудили. Без работы. А что ты не работаешь, а? А что ты у меня просишь? А что такую гримасу сделал? Ты что из себя корчишь? Ты иди работай, понял? Крутой ответ, а? А этот человек, прежде чем тебе попросить, трясся 3 дня и читал: «Просите, и дано будет вам, просите, и дано будет вам, просите, и дано будет». Господь, я не хочу идти туда просить, а мне ответят, что иди работай. Нет, а я, может, попробую. Ведь он сдает экзамен, ты сдаешь экзамен. Поэтому давайте соединим этих 3 стиха. Быть милосердным – это значит не осуждать тех людей, которые просят у тебя о помощи, а удовлетворить их нужду. Давайте вместе скажем. Быть милосердным – это значит не осуждать тех людей, которые просят у тебя о помощи, но удовлетворить их нужду. Амин. Вот, если я буду помогать, мы будем взращивать лоботрясов и паразитов. Поэтому да здравствует эгоизм и скупость, который воспитает вокруг нас сильных и смелых трудяг. Что за заповеди? А? Я понимаю. Знаете, вот я тоже редко прошу. И для меня это тоже очень большой экзамен. Знаете почему? Потому что когда, я помню Лестера, который говорит, самый лучший способ потерять друзей, это попросить у них деньги. Знаете почему? Потому что когда ты идешь к человеку, зная, что у него есть все, и ты просишь, причем не буду называть имен, я сдавал недавно этот экзамен, и я чуть друга не потерял. Потому что после этого я думал, что ты какой там друг, если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Ты идешь, ты знаешь, что есть у него ресурс. Ну, думаю, Боже, если он откажет, ну, я ж себя знаю. Останется он в списке моих друзей или нет? Я сдаю свои экзамены. А он сдает свои экзамены. Так вот, давайте сейчас, если говорить сейчас о этой теме, побеждая зло добром, давайте мы применимо к себе. Будем говорить, если я хочу, чтобы мое зло было побеждено моим добром, это означает, моя щедрость и жертвенность должна победить мою скупость. Это означает быть милосердным. По Луки 6 главе быть милосердным – это значит не осуждать человека, не лечить его, не читать лекции в данный момент, когда он просит у тебя помощи. Это не помощь, когда человек просит у тебя хлеба, а ты говоришь, ты должен пахать, сколько тебе лет, ты вообще где работаешь, ты вообще где… Подожди, это не семинар, к тебе пришли и просят тебя о помощи. Поэтому истинное милосердие – это не осуждать тех, кто нуждается в помощи, а достойно и благородно оказать эту помощь. Амин? Это правило. Дальше. 2 Коринфянам, 8 глава. Давайте посмотрим. Быть милосердным. Как отец милосердный. Милосердие отца было открыто и в полной мере продемонстрировано нам в лице Иисуса Христа. Давайте прочитаем. 2 Коринфянам 8:9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, ради вас, чтобы вы обогатились его нищетою. Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились его нищетою». Богатство, хотим мы это или не хотим, ресурсы, деньги, экономическая кровь, она всегда циркулирует. Она всегда циркулирует. Сегодня в моих руках, завтра в твоих руках. Позвольте этому благословению просто двигаться из одной судьбы в другую. Он, будучи богат, обнищал, чтобы кто-то обогатился моей нищетой. Вы понимаете, это всегда риск. Хотим или не хотим, это жертва. Жертва богатого человека делает нищим. То есть человек, у которого много было, у него сейчас не так много, но когда он видит, что это твое благословение обогатило кого-то, ты радуешься. Запишите, кредо настоящего милосердного человека – блажение давать. Блажение давать, нежели принимать. На самом деле нам кажется, что какое счастье, мне пожертвовали столько, мне подарили столько, мне подарили столько. Но это детский возраст. Настоящая зрелая радость и удовлетворение – это когда у тебя выпадает шанс кого-то по-настоящему, солидно, благословить так, что у него челюсть вниз падает и говорит: «Вау!» Удивлять человека не своей скупостью, а удивлять человека своей щедростью. Вот смысл нашего служения. Дальше. 2 Коринфянам 9:6-9. 2 Коринфянам 9:6-9. Как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». Быть добрым и щедрым выгодно. Почему? Потому что твоя правда будет пребывать вовек. Это основание твоей праведности. Правда, на которую, реагирует Бог. Правда, которая фиксируется там на небесах. Помните, боящиеся Господа говорят: пишется перед лицом его памятная книга о всех чтущих его имя и боящихся его. Потому что у Бога твоя правда в книге жизни, в книге, памятной книге, все записано. И в свое время эта правда, она окупится и принесет тебе великие, сторичные благословения. Когда ты делаешь добро, правда твоя пребывает вовек. Что такое правда пребывает вовек? Ангелы на твоей стороне, небо на твоей стороне, Дух Святой на твоей стороне, и Божье благоволение, и рука Господня. Поэтому, друзья, не будьте побеждены злом, потому что тот человек, который побежден злом, его правда не пребывает, и там неправда. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Амин. Итак, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный. Несколько полезных рецептов. Не замыкайтесь на собственной персоне, потому что вы очень быстро окажетесь у нее в плену. Я повторю это. Не замыкайтесь на собственной персоне. И не надо гипертрофировать свои проблемы. И не надо свои болячки просто пиарить всему миру. Не замыкайтесь на собственной персоне, потому что очень быстро вы окажетесь у нее в плену. Погружение в личные проблемы является основной причиной негативного мышления и саморазрушения. Еще раз. Погружение в личные проблемы, крещение, отождествление в личные проблемы является основной причиной негативного мышления и саморазрушения. Человек, который только видит свои проблемы, свой недостаток, свою нищету, или свои болячки, или свои проблемы, одиночество, он, как правило, обвиняет всех. И зацикливаясь вот на этой теме, на этой негативной ноте, он просто становится просто самоубийцей. Он становится самоубийцей. Эгоизм приводит к неудачам. Нищета порождает эгоизм, а эгоизм порождает нищету. Вы замечаете, да? Что человек добрый человек. Он может и не богатый, но он коммуникабельный. У него много друзей, он сам ходит в гости и к себе приглашает, и не чурается, и не стыдится, что там нету чего-то такого, там супер-дупер. Сердце, чай и пряники этого хватает для того, чтобы общаться. А когда ты считаешь: о, я нищий, мне некуда приглашать, мне нечем угощать, ты живешь в одиночестве. Одиночество, эгоизм тебя изолирует, И чем дальше ты вот в эту воронку погружаешься, тем ближе ты ко дну. Вы понимаете? Очень страшно замыкаться на своих проблемах. Вы знаете, бедность и нищета – это разные вещи. Бедность – это временное состояние, а нищета – это хроническое состояние. Нищета – это проклятие, а бедность – это промежуточное состояние. Амен. И апостол Павел говорит, я научился жить и в недостатке, и терпеть голод. Я научился и насыщаться, и жить в изобилии. Нищета – это когда ты себе написал на лбу унитаз. Когда ты вот на лбу написал, я жертва. Ты написал на лбу, все должны мне, тебе никто ничего не должен. Ты обязан самому себе сказать, вставай и начинай пахать. Вы понимаете, вот Христос пошел проповедовать нищим. И мы сами себе должны объяснить, что никто нам не будет виноват. Я понимаю, есть время просить, а есть время давать. Есть время быть потребителем, а потом есть время быть даятелем. И море, куда впадают все реки, и из которого не вытекает ни одна река, оно превращается в мертвое море. Это уже классика жизни. Амен. Кому ты последний раз помог? Кому ты последний раз помог состояться? Кого ты последний раз вытащил из какой-то пропасти? Кого ты в последний раз утешил? Вспомни, и тебе станет понятно, почему так серо вокруг, банально и уныло. Помогая другим, ты помогаешь себе. Решая чьи-то проблемы, ты решаешь свои собственные. Спасая кого-то, ты спасаешь себя. И вы знаете, существует две точки зрения. Сначала я решу свои проблемы, а затем помогу ближнему. А вторая точка зрения, помогая другим, я решаю свою проблему. Поэтому мы должны выбрать, какую точку зрения. Запомнить, ты сам никогда до конца жизни не решишь своих проблем. Потому что мы в обществе, мы не можем быть изолированы от этого общества. Мы служим этому обществу, и чем больше мы служим обществу, тем больше общество будет служить нам. Это то же самое относится к церкви. Есть секты, настоящие секты. И иногда они, ну, вы знаете, иногда даже не зря называют многие христианские церкви сектами, потому что церковь себя закрыла в церковные стены, и по отношению к городу, в котором находится, эта церковь ничего не делает. Церковь не служит городу, хотя это ее прямая обязанность. И запомните, чем больше церковь служит городу, тем больше шансов, что город будет служить церкви. Эгоизм церковный, он превращает церковь в секту. Запомните, и точно так же, если скупость или вот эта изоляция, или вот эта вот ограниченность какая-то, обида на кого-то делает тебя замкнутой личностью, то это как раз и есть сектантство. Если рвется, запомните, изоляция – это проклятие. Изоляция делает тебя уязвимым и ущербным. Но коммуникация делает тебя сильным и защищенным. У тебя должно быть много друзей. У меня должно быть много друзей. Рвется одна какая-то связь. Построй новых 10 связей. Наша сила в том, что я не одиночка. Поймите такую вещь, что моя сила в том, что я окружен друзьями. Я окружен теми союзниками, теми единомышленниками, которые понимают меня и которых я понимаю. В этом наша сила. Запомните, всеми силами, что такое победить зло добром? Это значит победить щедростью свою скупость. Вторая дефиниция. Изоляция – это зло, а коммуникация – это добро. Поэтому, выходя на следующий логический уровень, запиши себе правило. Я должен своей коммуникацией победить свою изоляцию. Я должен звонить, я должен дружить, я должен общаться, я должен кому-то служить, я часть общества. Победи свою изоляцию. Победи свою ущербность, победи свою замкнутость. Я такой человек застенчивый. Я люблю за стенкой постоянно вот стоять и там в двери заглядывать и все такое. Ну, молодец. А другие застенчивые. А моя хата с краю, я не хочу, вот ты так устроен и все. Твоя хата будет гореть, и никто тебе не поможет ее спасти. Изоляция – это проклятие. Мы в теле Иисуса Христа, мы в церкви, мы в обществе. Поэтому преодолей, пожалуйста, вот эту изоляцию, побеждая зло добром. Это значит, мы должны победить свою вот эту вот изоляцию своей коммуникацией. Чем больше у нас друзей, тем мы сильнее, и тем мы более и более успешными. Успешные. Давайте посмотрим сейчас место Луки 10. Давайте откроем Луки 10. Луки 10. Будьте в общении. Я не знаю, для меня большое удовольствие вообще вот, общаться с людьми, которые на меня не похожи. Мне очень интересно встречаться с разными людьми, не из церкви, даже вообще из других каких-то политических, социальных, философских кругов. Вот покаялся у нас этот шаман. Мне даже дико любопытно с ним общаться. Я его спрашиваю поэтому, что вы думаете про реинкарнацию? Я говорю, есть соображения. И какие же? Я говорю, если обозначить реинкарнацию как генетическое наследие предыдущего поколения относительно следующего поколения, то это чуть-чуть похоже. Он говорит, первый раз такую мысль слышу. Я говорю, когда Иоанн Креститель пришел, кто-то сказал, вот пришел он в духе Илии, а если хотите, это есть Илия. Он говорит, про это как раз в Библии пишут. Рядом стоял друг, который более-менее с православной церковью так, дружит. Он подошел ко мне, если бы, говорит, здесь стоял наш митрополит, он бы его уже похоронил. Он бы уже проклял его и сказал, колдун проклятый. Я говорю, может быть, вот так. Но мне дико любовь. Я знаю, кто я. Я знаю свой стержень. Я знаю, в кого я уверовал. И вокруг нас, друзья, будут завтра появляться люди, но не из нашей компании. И Библия говорит, что совершенство от милосердных и добрых людей, которые вот с Богом общаются, это говорит... как солнце, которое Бог повелевает солнцу всходить над добрыми, над злыми. И дожди, которые поливают эти огороды и праведных, и неправедных. Вот это есть символ и принцип совершенства. Так и вы. Что толку, если вы только любите тех, кто вас любит? Если вы тусуетесь только с теми, кто приходит на Ирлос. А если кто не приходит, все, вы... Я из другой компании, другие интересы, братья и сестры. Христос, вот посмотрите на Христа, вот поглядите на Христа, вот вообразите. Он общался с такими людьми, что если бы я сегодня с такими общался, вы бы уже поставили на мне крест. Представьте себе, он ест и пьет с мытарями и блудницами. То есть это означает, что если бы Христос сегодня жил в наше время, он бы в старушке зависал. Friday night, Saturday night. Он бы здесь появлялся крайне редко. Он бы сказал, мне здесь некогда, я пришел не праведников спасать, а я пришел спасать грешних. Если бы мы увидели его где-нибудь там, Клуб 69, или я не знаю там где. Вы слышали, Христос там был? И что, обалдеть? Он ходит туда? Ходит. Только оттуда он выводит. Амин. Боже, вот разрушь наше сектантство. Вот сделай наше сердце добрым. Вот я знаю, что если ты человек добрый, и Божья любовь пребывает в тебе, ты в любом обществе будешь в центре внимания. И ты впишешься в любой интерьер. Тебе будет что сказать. И у людей будут к тебе вопросы. Амин. Итак, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Притча о добром самарянине. Давайте посмотрим. Эта притча нас немного чему-то научит. Смотрите. Начнем читать Луки 10 с 25 стиха. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Кто только не окружал Иисуса. Кто только не задавал ему умные вопросы. И с подтекстом, и без подтекста. Смотрите, искушая его. Он сказал: в законе что написано? Как читаешь? Он сказал: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всей крепостью твоей, всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал: молодец. Правильно ты отвечал. Вот так поступай, и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, ведь у каждого же свое понимание того же Евангелия, но он же, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? Это кого я должен любить? Того? Вот этого? Или вон того на галерке? Того лысого, толстого, худого, вот этого? Кого? Кто мой ближний? На это сказал Иисус: а вот послушай. Вот мне так нравится, что Иисус любил говорить притчами. Знаете, для того, чтобы ты был понятен для окружающих людей, мы должны уметь логически доводить свою позицию и точку зрения до своих друзей. И смотрите, какой рассказ получился. На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с его одежду, изранили, ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Оборот какой. Он бы мимо не прошел, если бы он не увидел его. Вот лежит человек. Как легко просто взять и пройти мимо. Священник. Будьте милосердны, все проповеди звучат, только они звучат здесь. Знаете, какая мысль у меня здесь рождается? Что? Здесь-то теория звучит. А мы-то практикуем эти доктрины не в церкви. Мы практикуем эти доктрины вне церкви. Амин. Там, на дорогах, на обочинах, сколько людей лежит. Боже мой. И левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Посмотрите, это тест. Это вот, как сказать, чужая проблема. Хотим или не хотим, это лакмусовая бумага на наличие в нас добра, милосердия и всего остального. Что такое победить зло добром? Это значит победить свое равнодушие своим каким-то неким, хоть элементарным состраданием. Амин. Элементарным состраданием. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, увидев его, сжалился. Подчеркните это слово. Сжалился. Это некая внутренняя реакция на боль и страдания человека, который находится рядом с тобой. Я знаю, мне в воскресенье так больно было. И дома никого не было, пока здесь Ольга рассказывала о том, что я должен разродиться. Я был просто дома с лялькой. И когда я корчился от боли, я смотрю, она вот так вот смотрит. И вот эти три черные точки вот так. Ну, и я чувствовал, что она сострадала. Мне даже немножко легче стало, может, когда одно ухо. И слушает, как я там, ой, ой. Знаете, сострадание даже собаки. И то приносит некоторое утешение. Да. И вы знаете, а когда уже человек сострадает, ну это вообще. Вы знаете, мир не разрушился еще благодаря добрым людям. Амин. И смотрите, и сжалился. Слово «сжалился» – это вот как раз наличие милосердия внутри нас. И подошел, перевязал ему раны, брат он был, сват. Ты из моей церкви или нет? Ты латыш или русский? А сколько тебе лет? А ты гомосексуалист или ты трансвестит? А вот если ты вот, вот если ты будешь православный, если ты крещен, ты крещенный или нет? Ты говоришь, ты достал, пошел отсюда, да? Я уже и крестился, и... Понимаете, что такое милосердие? Милосердие – это не судить. А вот этот вот, я уверен, что шел священник, не надо было из Иерусалима в Иерихон уходить. Молодой, приблизительно тоже, не суди человека, который просит у тебя о помощи. Не суди человека, который попал в беду. Это вообще не твое. Самое главное, друзья, быть милосердным. Будьте милосердны, не осуждайте, давайте, и будет вам дано. Это формула. Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы кто-то обогатился нищетою, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Бог не забудет ни одно добро. Он говорит, так как ты сделал одному из малейших сих, ты сделал это мне. Правда твоя будет пребывать вовек. Судить легче. Не надо было ходить, не надо было ехать. Вот тебя не спросили. Перевязал раны, возлил масло и вино, посадил его на своего осла, привез в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. А если издержишь, то более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, ты думаешь, был ближний попавшемуся разбойнику? Кто ближний? Ну, давай разберем. Угадай вот с 3 раз. Угадай с 3 раз вот, вот для этого человека, кто был ближний? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал, иди, и ты поступай так же. Ты сегодня идешь по дороге, кто-то на обочине. Поверь, завтра картина может поменяться вот просто диаметрально. Завтра ты можешь оказаться на обочине, а кто-то может проходить по дороге. И поверьте, что мы сеем, когда идем по дороге, мы можем легко пожать, когда мы будем находиться там. Поэтому давайте делать добро. Давайте побеждать. Даже иногда тебе неприятно. Даже тебе, ну, трудно. И знаете, наша вот Библия говорит, если вы, будучи злы, можете делать даяния благие, давайте уверуем, что делать добро могут все, просто не хотят. Мы просто должны себя взять и сказать, я это сделаю. Я помогу. Я благословлю. Иоанна 11, давайте откроем. Иоанна 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. И сестры послали сказать ему, Господи, вот, кого ты любишь, болен. Вы понимаете, как легко приходить к Иисусу, которому ты уже оказал определенные знаки своей любви и уважения. Вот это место, оно всегда меня будоражит. Мария же была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. Правда ее пребывает вовек. И когда ты приходишь к нему и о чем-то просишь, вы знаете, Господь всегда памятную книгу открывает. Так, кто же это? Это Мария. Кто же она такая? И в этой книге правда пребывает. Это та, которая плакала, которая волосами вытирала его ноги, которая елеем, дорогим елеем, она поливала его ноги, правда пребывает вовек. И вот людей, правда которых пребывает вовек, Господь чтит особенно. Если ты попросишь, чтобы он пришел к тебе, он придет. Он придет. Он помнит каждый момент, он помнит каждый штрих. И он знает это все. Поэтому мы должны практиковать внутри себя добро, любое добро. Вы видите, добро, оно является, на самом деле, искупительным элементом. Вот давайте Даниила откроем. Я даже, когда читал недавно, думаешь, царский этикет. Иногда думаешь, ну что там, религия добрых дел. Нет, это не религия добрых дел, это принципы веры. Мы даже не представляем, что даже политическую обстановку может изменить доброе дело. Смотрите, Даниил, 4 глава, 24 стих. Когда Навуходоносор увидел какой-то страшный сон, увидел, что его империя под ударом, что эта империя может рухнуть, там это дерево, которое может просто быть просто срубленным, и у него был кошмар, смотрите, пригласили Даниила, и Даниил ему говорит и советует, и это очень серьезный рецепт. Слушайте. 21. И вот значение этого, царь. Вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего. Тебя отлучат от людей. Обитание твое будет с полевыми зверями. Травою кормить будет, как вола и так далее. Доколе не познаешь, что Всевышний владычество над царством человеческим. И, а что повелено было оставить корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой. Искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным. Вот чем продолжится мир твой. Еще раз прочитаю. Совет. И, может быть, сегодня кому-то этот совет пригодится. Когда жареным пахнет, когда Дамоклов меч нависает, когда черные тучи сгущаются, что делать? Совет Божьего пророка Даниила, который с ним имел прямую связь. Еще раз. Искупи грехи твои правдою. Правда его пребывает вовек. Поймите, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек, правда искупит твои беззакония. Это не обесценивает жертву Иисуса Христа. Все на своем месте, но этикет твоего поведения и закон сеяния и жатвы, и вот это взаимоотношение этой энергии добра, который побеждает зло, оно имеет место. Искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным. Вы слышите? Беззаконие может быть искуплено добротою и милосердием к бедным. У Бога есть весы, видите ли? Бог взвешивает. На этой чаше весов твои беззакония, а вот на этой чаше весов твое милосердие. Вы знаете, милосердие перевесит беззаконие. Подчеркните, пожалуйста, схватите это откровение и не религиозничайте. Я попрошу прощения, и Бог простит беззаконие. Покаяние должно иметь достойный плод. Достойный плод покаяния – это милосердие. Это милосердие. Вы помните, когда пришел Иисус Христос к этому Закхею, и поглядел, как он живет, и когда взыграла его бедная, несчастная, грешная совесть, вспомните, что он сказал. Он не просто сказал, я каюсь, что я кого-то отбирал, что я кого-то обманывал. Он говорит, достойный плод моего покаяния – это милосердие к бедным, которое перевесит мое беззаконие. Милосердие к бедным победит зло под названием беззаконие. Половину имения раздам нищим. Кого чем обидел, воздам вчетверо. Вот законы милосердия. Я повторяю, братья и сестры, пожалуйста, постарайтесь это зафиксировать и услышать, что Бог взвешивает на чаше весов твои беззакония. У нас у каждого свои, твои грехи. А на этой чаше Он взвешивает достойный плод твоего покаяния, милосердие к бедным. Искупи свое беззаконие милосердием к бедным. Милосердие к бедным победит твое беззаконие. Не будь побежден злом, но побеждай своим милосердием свое беззаконие. Это говорилось царю, императору, Навуходоносору. Это была империя, Вавилонская империя. Чем он и искупил это? Вы знаете, это разговор царский. И мы должны с вами понимать, что внутри нас должна пребывать правда. Расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовек. Правда, которая искупит грехи. Правда, которая покроет беззаконие. Правда, которая перевесит любые нечестия. Давайте следующее место откроем. Это 3 Царств 17. Третье Царство, 17. Мысль: не позволяйте нищете ожесточать вашего сердца. Никакой недостаток не должен ожесточать нашего сердца. Не замыкайтесь на своих проблемах. Не изолируйте себя, когда вам трудно. Наоборот, идите в народ. Пусть рядом с вами будут друзья. И самое страшное, чтобы не очерствело в сердце во время проблем. Нищета порождает эгоизм, эгоизм порождает нищету. Нищета изолирует человека от своих ближних и ведет к смерти. Нищета, страх, эгоизм, изоляция, смерть. Нищета, страх, изоляция, проблемы, одиночество, смерть. Это страшно. Все, что угодно, но только не изоляция. Все, что угодно, но только не изоляция. Итак, 3 Царств 17, 12. Она сказала: жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено, два дров, и пойду и приготовлю это для себя, для сына моего, съедим и помрем. Вообще, обалденная программа, антикризисная программа. Горсть муки, полстаканчика масла, два полена дров и предсмертные опресноки. Съели и померли. Хотя какая разница, голодными вы помрете или сытыми. Вы знаете, что такое нищета, проблемы, эгоизм? Изоляция, смерть. И приходит, представляете, приходит пророк к этой женщине. А если стихом раньше, и было слово Господне к этому пророку: встань, пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. Бог повелел женщине кормить пророка, кормить. Что такое Бог повелел? Значит, Бог сказал: женщина, привет. Женщина говорит: привет. Я Бог, а я женщина. Пойми, я на небе, а я на земле. Мой пророк ходит по земле, пока еще. Он для меня очень важный. И что? Короче, когда он придет к тебе, пожалуйста, будешь его кормить. Договорились? Давай. Договорились. Все? Заметано. Все. Я же женщина. И Господь Илии говорит: Илья, я договорился. Там самая лучшая женщина. Я повелел ей, и она согласилась. И когда пришел пророк, она делает вид, как будто ничего не понимает. Это вот все женщины такие, наверное. с Богом вроде договорились, а как пророк приходит, здрасте, вода есть? Какая вода? Сноки есть? Нет. Смотрите, она ведет себя так, как будто она в первый раз. Аж пророк аж расстроился, говорит: Господь, я не понял, ты с ней договорился или не с ней, или с другой? А Господь говорит: да все вы такие. И посмотрите, для чего Бог послал пророка к этой женщине? Как кто-то сказал, то, что нам мешает больше всего в жизни, как раз больше всего в жизни нам необходимо. И мы должны с вами разобраться с этим. Какой обузой для этой женщины оказался этот пророк, а? Какой обузой? Без тебя здесь жизнь вот такая вот уже. Есть нечего, пить нечего, жить нечего, мы умрем. Так вот, друзья, пророк пришел только для того, чтобы разорвать вот этот порочный круг. Нищета, страх, эгоизм, изоляция, смерть. И эта проповедь для того, чтобы у кого-то, если возник вот этот вот порочный круг проклятия, нищета, страх, изоляция, смерть, чтобы этот круг разорвать и сказать, знаете, есть другой круг. Прорыв – это жертва, это общение, это связь с Божьими людьми и процветание. Вы понимаете? Мы должны выскочить из этого. Мы не настолько сегодня бедны, чтобы закрыть свою дверь и сказать: у меня ничего нету. У тебя все есть. Амен. Мы должны кому-то что-то отдать, чтобы получить от Бога. И когда она все это отдала, представляете, Библия говорит, что мука в кадке не истощится, масло в куше не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Вы знаете, у Бога такие принципы. Мы должны побеждать зло добром. В судьбе этой женщины, вот женщина в своей судьбе, она победила вот этот страх, эту изоляцию, эту ущербность, этот просто, как сказать, ожесточение. Бог, так тошно, что еще какой-то там пророк пришел. Мы должны перешагнуть через это. И когда мы говорим о пожертвованиях для проекта, все, не ожесточайте свое сердце. Мы существуем 25 лет, и мы знаем, о чем мы говорим. Если сложить все деньги, которые мы жертвуем для проектов, для программ, для Царства Божьего, я умоляю, и никто из нас не умер с голоду, и никого из нас не выгнали на улицу, и мы все еще существуем и знаем, что вода, вернее, мука в кадке, она не закончится. И масло, оно не прекратится. Бог нас будет кормить, защищать и благословлять. Потому что когда ты расточаешь и раздаешь это все, правда твоя пребывает вовек. Правда моя пребывает вовек. Поэтому рука дающего пусть никогда не оскудеет. Вы знаете, добро делает человека мужественным. Вот давайте прочитаем еще одно место, очень смелое. Кодекс самурая: «Я живу для моего господина» или «Дорогая вода». Есть такая история в Библии. Это почти как история самураев. И эту историю бы можно было бы обозначить как «Дорогая вода». 2 Царств 23. Добро и благородство делает человека героями, сильными. И эта глава посвящена, на самом деле, великим, настоящим мужчинам. И здесь, смотрите, 23 глава 2 книги Царств. Вот имена храбрых у Давида. То есть люди, которыми Господь гордится. Есть люди, на которых дети или подрастающее поколение могут показать пальцем и сказать: вот это наши фавориты, вот наши селебрити, вот герои, на которых мы ориентируемся. Кто-то должен показать пример благородства, мужества, жертвенности, милосердия, смелости и высоких стандартов. Герои разошлись по домам, а в церквах темнота. Нет, герои не разошлись. Бог, подними этих героев. И смотрите, написано, что 14 стих, 23, 14. Давид тогда был в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить. И сказал, кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот? Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский, почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Подумайте только. Сегодня просто в магазин не хочется ходить кому-то. Пробиваться через вражеский стан. Обмельчали, обленились. Но я, когда смотрю на это, мое сердце трепещет. Боже, это высший пилотаж милосердия и благотворительности. Вот как уважали самураи своего господина. Давид просто сказал, какая жара. Так бы хотел сейчас просто выпить воды этой холодной. И этих трое, он им не приказывал. Нам надо 20 раз приказать, тогда, может быть, мотивация, эта штука сильная. Там вообще никакой мотивации не было. Он просто сказал, так пить хочется. Из-за любви, из-за уважения к своему царю, эти трое, они идут за водой, они сражаются. Они идут просто вот, я не знаю, как это, вот когда показывают в фильме, давай ты прикрывай меня, куда-то рвутся, набирают, пока один кто-то набирает воды, эти вокруг стоят, я не знаю, как это все было, но я думаю, это была просто битва, это было такое сражение. И Давид не ожидал, и вдруг он видит этих троих, может быть, израненных, может быть, я не знаю, не раненых, не знаю как, но они счастливы. И говорит, Давид, ты хотел пить? Мы принесли. И он смотрит на них. Это слишком дорогая вода. Это слишком дорогой напиток, чтобы я сейчас опрокинул. Нет. Прочитайте это вообще. Это не все понимают. Но он не захотел пить. И вылил ее во славу Господа. Не просто расточил, отдал нищим, рискуя жизнью, практически это на карте стояла судьба, на карте была кровь. И сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни, и не захотел пить ее? Вот что сделали эти трое храбрых. Я знаю, что пишется летопись нового поколения. Я знаю, что пишется летопись последнего пробуждения нашей страны. И я знаю, что в этой летописи будут писать о ком-то. И мне бы очень хотелось, чтобы хотя бы полстранички было посвящено героям нового поколения. После этих свидетельств, где могла бы стоять вот эта строчка, вот что сделали эти трое из храбрых. Я себе задаю вопрос, что ты сделал, чтобы оказаться вот в этих списках? Ты храбрый? Смелый, или ты к этой категории не относишься,
а вообще кто ты? Вообще какое отношение мы имеем? А ведь написано, побеждающий наследует все. А не просто боязливые, трусливые, которые находятся где-то там. Они победили свой страх, они победили все. И, вы знаете, мы живем один раз, и годы идут. Какие идут, они летят. И не успеешь глазом моргнуть, еще десятилетие пролетит. И пишется там памятная книга. И что-то будет написано и о тебе. И что-то будет написано и обо мне. И пусть Дух Святой сегодня поможет нам принять глубокое решение стать победителями. Побеждающий наследует. Тот, кто победил зло добром, источником добра, любви, дерзновения, смелости, мужества, является Бог. Пусть Господь поднимет героев нового поколения. Смелых, сильных и мужественных. Давайте закроем глаза и помолимся. О, Дух Святой, я благодарю Тебя. О, драгоценный Дух Святой. Киламахинда лабры басочете. Кальмегарбесатола мей рамбу гидиаста. Кермахасира лярьямбулия. Лембра мене лексома хезирия. Брамбале регла брусела бламегландерия. Локинда габохре самбере, локриманде ламбре маконе лангиаст, армаги бадола бахасоджи мерго медалембра ма. Дух Святой, я прошу, помазывай сегодня мужчин и женщин твоих, юношей и девушек. Боже, пусть никто из нас не будет жертвой обмана, пусть никто из нас не будет жертвой провокации. Жертвой обольщения, жертвой зла. Пусть Господь наше добро, помазанное Святым Духом, победит всякое зло, трусость, двоеличие. Пусть Господь Твоя сила сделает нас побеждающими. Свою скупость, свою ограниченность, свою религиозность. Господь, вытряси из нас весь религиозный мусор. Покажи нам стандарты Твоего царствия. Пусть в нас будут Твои чувствования. Пусть в нас будет Дух Твой. Пусть в нас будут, Господь, Твой характер, Твоя любовь, Твое благородство. Карма кендалома реджелерия. Ростамегеремания. Поднимай героев Твоих в народе Твоем. Поднимай этих смелых мужчин, смелых женщин, которые переступают страх, которые переступают скупость, которые переступают корысть, которые переступают временные греховные наслаждения во имя ценности Твоего великого, непоколебимого царства. Камен големераст. Камен гормесалеле брошанда. Лога медаленда. Раки манделере бросая. Ламбасачетеле. Ламберсаме чантелеле менда. Рамахен Ариосаба, Рогла Меджилера Блоджандерия, Ламбрешеца Лембрашеда. Господи, благодарим Тебя за это слово. Пусть оно не возвратится к Тебе тщетным. Я прошу, возрождай царственное священство. Возрождай, Господь, этот героизм. Возрождай эту праведность. Расточил, раздал нищим, правда Его пребывает вовек. основание которой праведности, а праведник смел, как лев. Кетамина, кетамина, кетамина ла минарста, кетамина ла лемен солимбра, кетамина ла бендолебра санда, рокимани ла бошанда, рокимани ла ла бошанда, рокимани ла ла бошанда, рамблеста фоталенда, брамбеда лора зангис аркобеда, Брамбе тел горета ле бармокенда, рамбе дешатерамен, рамбе дешен сенделембра сонделея, рамбле сечендерия ле реблешедерия, рамбле сецегре деле реблешеделерия, рамба агус сечетер багаборинда. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, Дух Святой. Пусть эти откровения проникают глубоко в наши сердца и преображают нас в Твой образ, в образ прекрасного и сынов человеческих. Возьми сейчас свою жертву, победи свою скупость, победи свою скаредность, победи свою расчетливость. Будь как та женщина, которая ничего не считала, все, что лучшее было, взяла и отдала. Как тех трое настоящих мужчин, которые не говорили, а что нам это будет стоить. Это стоило того, что последующие тысячелетия они являются эталонами для подражания, и правда их пребывает вовек. Боже, я прошу во имя Иисуса Христа, пусть герои Твои возвращаются. Кемандерия, бластуру, магру, зонжилея, брамбеди лакостура, менжилея. Поднимите свою жертву. И давайте вместе помолимся. Скажи: Отец, во имя Иисуса, благодарю Тебя за то, что Ты мой Бог. Благодарю Тебя, что Ты дал мне власть побеждать этот мир. Я благодарю Тебя за победу моего добра над моим злом. Я благодарю Тебя за то, что все, что рождается от Бога, побеждает зло. Я благодарю Тебя за то, что милосердие, которое было во Христе, становится моим. Я не буду осуждать тех, кто просит о помощи. Я буду давать щедро. И зная, что будет вознаграждение. Вот моя жертва, как знак моей веры, как знак моей любви к Тебе, Господь. И пусть Твое имя будет возвеличено и прославлено. Пусть имя Твое будет превознесено над всеми другими именами. Во имя Иисуса благодарю Тебя за это. Аминь. Аллилуйя. Пожалуйста, пустите ведра, пожалуйста. Один мудрый человек сказал: вы можете достичь в жизни всего, чего хотите, если будете помогать людям достичь того, чего хотят они. Еще раз. Вы можете достичь в жизни всего, чего хотите, если будете помогать другим людям достичь того, чего они хотят. Как это сделать? Переключить внимание со своей персоны и начать служить своему ближнему. Амен. Во-первых, думать о них. Во-вторых, знать, что им нужно. Потому что мы можем помочь другим людям только когда мы знаем, что им необходимо. Потому что желание помочь и способность помочь – это не одно и то же. Я уже не буду рассказывать про тот Мерседес. Поэтому мы должны иметь квалификацию помощника. Как помочь людям? Вы можете помочь людям только в том случае, если вам понятны их ценности, то есть не только думать, но и знакомиться с ними. И дальше. В-третьих, помогать щедро и умело. Ни одна организация не существует для самой себя. Она покрывает определенные потребности, предоставляя определенные услуги не для себя, но для других. Иначе она не принесет прибытка и прекратит свое существование. Вы, наверное, обратили внимание? Можно раздражаться, что торговых центров так много строится. Что Макдональдов здесь открывается немерено в каждом районе. Что заправочных станций. Просто пруд пруди. И так далее, и тому подобное. Поймите такую вещь. Сфера обслуживания, которая вот вокруг нас. Вся инфраструктура обслуживания. Это те организации, которые рассчитали наши потребности. И рассчитали, как эффективно и как легко и как удобно можно обслужить и удовлетворить наши потребности. Я замечаю на каждой на паркинге торгового центра машины. Это означает, что людям это нужно. Называйте как угодно. Потребительское общество, общество потребления. Но что делать? Это потребности человека. Машины есть, значит, надо заправлять. Люди есть, деньги есть, значит, надо одеваться. Люди хотят кушать, люди хотят развлекаться. Форум синема полный. Давайте придумаем какую-то сферу обслуживания. Когда мы говорим, что людей нету. Знаете, почему людей нет? Потому что мы не знаем их потребности. Если мы знаем их потребности, мы удовлетворять будем, блин, человек так устроен, если ты помог мне и удовлетворил мою потребность, я тебе буду по гроб благодарен. А когда мы сами думаем, что мы знаем про людей, когда мы ничего не знаем про них, или догадываемся, здесь может быть некие непонимания. Вот для этого Дух Святой нужен нам, чтобы мы, зная потребности окружающих людей, могли умело, эффективно и щедро протянуть им руку и помочь им. Почему за Иисусом толпы народа ходили? Он знал их потребности. Он их любил и умело и щедро удовлетворял эти потребности. Господи, помоги нам, пожалуйста, разобраться в этом. Айгар, пойдем помолимся. Давайте прострем руки и помолимся.
Slava un gods Tev, Tevs, Tev pateicos, Jēzus Kristus vārdā, pateicos par Tavu vārdu, es Tev pateicos, Kungs, ka ticība uz Tevi nav veltīga un tukša, es Tev pateicos, ka Tu maini mūsu dzīves un mūsu sirdis, Kungs, es Tev pateicos, ka katra sēkla, kas tiek iesēta Tavā laukā, Kungs, tā nes augļus un ražu, 30, 60 un 100 kārtīgs, es pateicos Tev, Kungs, ka katrs cilvēks, kurš atver savu sirdi un savu garu Tavā priekšā, Kungs, viņš redz un saņem apbalvojumu no Tevis, slava Tev gods un pateicība. Es Tev pateicos, Kungs, ka Tu atbildi un atrisini katru jautājumu, kas ir mūsu dzīvē. Tu atrisini katru situāciju pēc savas pilnās godības un žēlstības Kristu Jēzu. Visu godu un slavu mēs atdodam tikai Tev. Es pateicos debes un zemes Dievs, ka Tu pacel savu tautu, ka Tu ietērp mums savā spēkā, varenībā un godībā. Slava Tev gods un pateicība. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Hallelujah.